Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Про свадебные традиции продолжаем. Прошлую программу мы закончили на самом интересном, что называется, моменте, про то, как проходил сам обряд свадьбы и что было после свадьбы. Сегодня об этом поговорим, ну и, наверное, про современные традиции свадьбы. Если успеем.
Я надеюсь, что успеем.
Да.
Мы остановились в прошлый раз на вот как раз княжьем столе, да, то есть это вот банкетный день. И надо сказать, что их, вот чем заканчивается этот княжий стол? Он заканчивается тем, что молодых уводят, ну, на подклёт, так называется, да, холодная часть избы, либо в горницу, либо вообще в какие-то хозяйственные постройки, в общем, куда-то в отдельное помещение. Ну, естественно, как бы это консумация брака происходит в этот момент. А все гости продолжают тусить изрядно. Вот мы когда были на севере Пермского края, там самое интересное это было то, что молодых спускали в подпол.
Это ж какого размера должен быть подпол?
Там приличный подпол,
так,
там достаточно высокие дома, да-да-да. Там целый этаж, им там стелили. И в этот момент все гости начинали плясать. То есть создавать шум какой-то для того, чтобы, видимо, не знаю, то ли чтобы было не слышно. Там вообще как-то с эротикой все проще на севере Пермского края. Там как-то все ближе к жизни, так скажем. Угу. К этому гораздо проще относились. Особенно у коми-пермяков. Там это вообще вся свадьба пропитана эротизмом. Просто символика эротизма. И в этот момент, то есть их куда-то увели в другое помещение, продолжалась тусня. А на утро, собственно, главным, как сказать, главной кульминацией было, значит, выяснение публичное, причем выяснение честности невесты.
Угу.
Честности невесты, да, понятно, что имелось в виду, что по понятиям наших предков, ну и вообще, в принципе, это и по церковным понятиям, девушка должна оставаться невинной до брака. И, собственно, это демонстрировалось в нескольких вещах. Самое, значит, жесткое это у нас по заводским поселкам, это тогда, когда происходила демонстрация, значит, вот этой вот простыни.
То есть прямо вывешивали?
Не то, что вы сначала показывали гостям, потом вывешивали на улицу. Значит, в этом случае родственники жениха даже вот по своему кусту, по Первоуральскому, я помню, что, да, я записывал, что в этом случае родственники жениха надевали красные повязочки и с гордостью их носили всю свадьбу. Вот, это означает, что невеста честная попалась. Вот, либо, на Южном Урале поступали немножко хитрее. Там, соответственно, еще было соревнование свахи и дружки. Кто первый пойдет будить молодых? Значит, если первый добуживается их дружка все-таки, то он дожидается сваху и, значит, вместе с молодыми верхом на свахе приезжает к гостям туда вот. Если наоборот, то сваха верхом на дружке. Значит, у них-то было такое соревнование. Рассказывали много забавных случаев о том, что там один дружка решил подкараулить сваху, чтобы не проспать, он залез на крышу, где, дома, где были молодые, чтобы когда сваха подойдет к крыльцу, сразу на нее прыгнуть сверху и сказать: ха-ха, типа, я уже их разбудил. И проспал. То есть она уже вывела, он ее не увидел, она его вывела молодых и говорит: а где дружка-то? Вот. И они увидели, что он сверху там на крыше, значит, спит лежит. И вот она на нем-то приехала после этого. И, соответственно, также они им сообщали, ну, жених сообщал, собственно, как там. И они пекли пирог. И, значит, там несколько вариантов пирога. Рыбный пирог обязательно с дыркой. И, значит, если пирог рыбный с большой дыркой, вообще без крышки, значит, нечестная невеста. Если пирог с маленькой дыркой, значит, невеста честная.
То есть, кроме пресловутой простыни, был еще пирог.
Да, ну это такое исподволь. Все гости понимали. Если, значит, еще один способ, да, это блины. Соответственно, теща вносила, значит, зятю блины. Иногда они перевернутые с рюмкой, значит, переворачивал, рюмочку выпивал, закусывал блином. Если он блин ел, допустим, с середины, и потом разворачивал, всем показывал, значит, невеста нечестная. А если он полностью съедал блин, то иногда рассказывали, что даже, говорит, он мог, если, говорит, злой такой, это, ну, некультурный, он выкусывал середину и мог этот блин прям в лицо тёще кинуть. Ну что, типа, не довела нормально?
Получи.
Получи.
Не уследила.
Да-да-да, не уследила. Вот на тебе, тёщенька, благодарность.
Хорошо отношения начинались.
Да-да-да. Иногда это были иносказательные вещи. Когда действительно, то есть те же сваты, которые сватали эту девушку, спрашивали, например, там, лед ломал или грязь топтал. Вот, и по ответу было понятно, да. В общем, способов было много. Факт в том, что это демонстрация, ответ «да» или «нет». Если ответ был «нет», то, в общем-то, в большинстве случаев на этом свадьба заканчивалась. Иногда даже в Верхотурском районе говорили, что вот свадебный венок, а это наша уральская традиция, когда восковой венок, то есть делаются бумажные листики, и в поздних случаях делается ватка, которая опускается в воск или в парафин, и вот такой красивый из листиков и ягодок веночек, который называется цветы. То есть не цветы, а цветы, на первый слог ударения. Этот веночек. Если невеста оказалась честной, то этот веночек вкладывали в киот иконы, как правило, богородичные иконы, и он там хранился всю жизнь. Очень много икон как раз вот по вот старожильческим районам, там вот в киотах веночки. И многие даже спрашивают, типа, а почему?
Что,
я
что
говорю,
это?
Ну, скорее всего, кто-то у вас вот сюда положил после свадьбы. И в некоторых местах даже такая традиция, что если невеста честная, то ленточки, одна из ленточек из ее косы идет в закладку Евангелия в церкви. То есть такой символизм тоже.
Если нет,
а если то... нет, то этот венок клали на поганое ведро, и все гости грустные расползались.
Ужас какой.
Ну, это символическое попрание, да, венца, да, своего.
Не догуляла, не доходила, вот получай теперь.
Да-да-да.
По всем фронтам.
Все гости грустные расползались. В общем-то, на этом свадьба заканчивалась. Вопросы обычно задают, сейчас, наверное, если вдруг нас слушают феминизированные слушатели, то они, наверное, просто уже негодуют и думают, куда же писать. Что же, а что же за ужасы вы тут вообще обсуждаете?
Главное, слушайте, что не разводились после этого.
А нельзя, все, это брак.
То есть не было, да, такой.
Ну, это как анекдот, практики. Да, знаете, там, что сидят дедушка с бабушкой, значит, кушают, вдруг раз, дед облизывает ложку и бабке по лбу, на, ты чё старый, совсем с ума сошел? Ну, так, как вспомнишь, что тебя не девкой взял, аж бесит. То есть, вот из этого разряда, примерно так они и жили.
Ну, то есть, получается, гостям не дали догулять, гости недовольные все расползаются, и все, и дальше у молодожёны начинается...
Ну, это позор, на самом деле, позор, прежде всего, для семьи невесты.
Дальше как отношения строились?
Отношения строились не лучшим образом, я полагаю, либо просто сживались. То есть сценарии есть совершенно разные, здесь уже зависит от людей. Вот. У нас есть сценарии, допустим, когда жених был сам виноват в этом. И в этом случае он как бы покрывал. Самые курьезные вещи, которые удалось записать, типа, а как же вот, это причем в тех местах, где с простыней? Как вы с простыней-то? Он говорит, ах, резали курям гребни. Почему-то считалось, что вот кровь из куриного гребня, хотя она такая же точно абсолютно, из куриного гребня именно похожа вот на ту самую кровь.
Ну, то есть в деревне есть очень много мест, если подумать, где по-хорошему взять кровь.
Ну да, да. Ну, вот. То есть... Либо просто-напросто вином.
А, ну, кстати, да, или
да.
Так.
Да. Вот, то есть это, знаешь, что жених как бы покрыл.
Так, если ответ был «да», дальше
если
свадьба
ответ был
продолжалась.
Да, то продолжалась свадьба, при этом начинался совершенно самый разгульный, пожалуй, этап, потому что переезжали в следующий, да, либо вот, ну, где-то там в дом жениха, либо где-то в дом невесты переезжали. Здесь оставались только семейные люди, и эта часть, она была призвана как бы посвятить молодых в семейную жизнь. Именно в супружескую жизнь, прежде всего. Потому что считалось, что, ну, понятно, что в большинстве случаев все-таки, в большинстве, не везде, опять же, повторюсь, они о супружеской жизни ничего знать не знали. Вот. Есть даже самые курьезные случаи тогда, когда нам действительно рассказывали, ну, возможно, это фольклорные сюжеты, потому что они повторяются, но тем не менее, они отражают реальность, насколько люди были, как сказать, непорочны, что ли, да, ну, вообще не в курсе. Когда дружка лежала под кроватью и подсказывала, чего куда делать, или рядом.
То есть это абсолютно реальные истории, это фольклор.
Это реальные истории, которые похожи на фольклор, потому что эти сюжеты повторяются. Ну, в разных местностях, они в разной интерпретации, но все равно имеют место. Они просто отражают реальность о том, что действительно иногда они даже не знали, что делать-то. Что делать-то?
Ради чего, собственно?
Да, для чего их увели-то?
Да.
Что, как бы весело было нам там сидеть, что нас увели-то, что делать-то? Вот, то есть вплоть до такого. И были обратные примеры, когда никому ничего объяснять не надо было, да. Поэтому важно понять, что жизнь теплится между двумя этими полюсами. И в этом случае продолжалась вот эта вот вторая часть свадьбы. Выгоняли всех несемейных и, в принципе, туда не пускали. И вот все самые вот эти самые матерные частушки, частушки с картинками, даже есть не только частушки, это есть целые песни вот подобного эротического содержания, которые пелись на весь вот этот вот промежуток. Это считалось как бы такой введением в курс дела. молодой пары одновременно с этим. Во-вторых, это такой, как бы, ну, как сказать, фильмов определенного содержания не было, фривольного содержания, был фольклор. Но фольклор такого содержания. Чтобы, как сказать, молодоженам рассказать о том, чем они должны заниматься на протяжении там ближайших двух недель.
Угу.
Вот. И к чему это все должно привести в итоге.
Угу. Частушками обходились.
Вот. Ну, не только частушками, там есть целые песни, на самом деле, достаточно такого содержания.
Интересно.
Да. Но надо сказать, что это бытовало не везде. Это там такие исключительные случаи. Там вот тот же Южный Урал, например, там вот все напропалу, там такие песни есть. Ух, хорошо, что мы мужским составом ездили тогда в экспедицию, потому что если были с нами бы барышни, нам бы постеснялись, наверное, такие песни петь.
То есть даже для современных искушенных барышень?
Даже для современных искушенных барышень, но для в глазах-то пожилых людей это все равно же люди, которые не должны это слышать.
Mm-hmm.
То есть у них это внутри осталось. А когда парни бородатые приезжают, ну, нормально, наверное. Наверное, можно.
Наверное, можно посвятить.
Точно так же, как случай, когда там какую-нибудь скабрезную сказку дедушки не рассказывают в присутствии женщин. Потому что только в присутствии мужчин она должна рассказываться.
Вот, то есть нормы приличия как-то...
Естественно, естественно. Можно как бы все, да, но не все полезно и не все уместно бывает. Все должно быть на своем месте. Вот,
ну,
это
да.
Важно. Почему вот как бы мы говорили в какой-то из передач, да, что все смешения — это есть конец света, потому что когда вот этих разграничений нет, вот этих четких понятий нет.
Угу.
Всему приходит конец. Все накрывается медным тазом, потому что все смешивается. Это опять нужно разграничивать все. Вот. И здесь то же самое абсолютно, что вот да, этот фольклор, он действительно есть. Но он был только на второй этап свадьбы после княжьего стола.
Угу.
И у него была конкретная цель. А в принципе, например, вот у старообрядцев или у части старожилов свадьба проходила крайне скромно. Никаких гулянок, никаких плясок. Все садились, столовались, произносили торжественные речи и пели духовные стихи. То есть, и вот такое вот веселье там. Например, возвеселимся, братья, достают тетрадку с духовными стихами. И весь стол сидит, поет тут духовные стихи. Вот так проходила свадьба.
То есть никаких вот этих вот долгих двух-трехдневных гуляний, сколько там часиков?
Могли погулять. Здесь посидели у одной родни, здесь посидели.
Ходили.
Конечно,
ага.
Конечно. Но пели духовные стихи. Вот этим и развлекались, собственно. То есть, это да, вот мы празднуем свадьбу по-христиански. Ничего не знаем.
Ну ладно.
Вот. Эти ваши все скоморошества это вот не для нас.
То есть потом они, получается, переезжали с места на место.
Да.
Из одного дома в другой дом.
И вот там, в том доме, собственно,
пока родственники не кончатся.
После ночи они, да-да-да-да-да, где были, там вот, в общем-то, их вот это посвящение в курс дела и шло.
Так.
И потом их опять отправляли, значит, заниматься тем, о чем им долго рассказывали.
Угу.
Вот, да. Ну, для чего? Для того, чтобы, как бы, брак давал детей, собственно.
Ну да.
Для чего еще-то нужно?
Все же было с абсолютно прагматическими целями. Никаких
не только прагматическими.
Житья для себя.
Традиция состоит не только из прагматики, не только из рационального, но там есть место и абсолютно нефункциональному, непрагматичному, порой даже иррациональному и нелогичному. И это все уживается вместе. То есть, как бы, это не только исходит из экономической целесообразности. Расплодиться, размножиться, там, как можно быстрее, больше рабочих рук, больше, там, высшая экономика, крепче хозяйство и прочее, прочее. Они не такими категориями размышляли. Не так узко, так скажем. То есть, это тоже включалось, но категория была более широкая. И по всем родственникам, когда они, собственно, проехали, заканчивается это гостевание. Иногда оно могло длиться, там, до полугода, там, они могли ездить, пока не кончится, да. И потом они приезжали, и начиналась уже бытовая, действительно, жизнь. Хотя вот Чагин, например, записывал весьма и весьма простые свадебные обычаи. Мы тоже потом на севере Алапаевского района писали подобные вещи, когда родители сговорились, приезжает отец жениха с женихом, перевозят невесту, значит, отдают какое-то, ну, забирают приданное, отдают подарки родителям, привозят в дом жениха. Это бабушка нам рассказывала, говорит, он меня заводит, говорит, в дом, поцеловал меня и сказал, типа, ну, здравствуй, дочка, теперь будешь с нами жить. Вот и вся свадьба. То есть это...
То есть даже в церковь не заехали?
Ну, понятно, что заехали, да-да-да-да-да, понятно, что заехали, вот, то есть это по пути, вот. И так, а вот, например, там в среде вот беспоповских общин старообрядцев, там вот примерно все этим ограничено, где старший родственник мог там символически усадить за стол, и это считалось, что все это...
Все хорошо.
Да-да-да. В некоторых местностях этот обычай сохранялся вплоть до середины 20 века. Живые бабушки, которые это помнят. Да. То есть, что даже вот как бы брачного молитвословия, которое появляется в беспоповском, как бы беспоповских сообществах во второй половине 19 века, оно еще, видимо, не везде дошло до Урала, и вот там вот такие вот свои обычаи сохранились. Вот. А это На самом деле тот же самый цикл, который мы только что описывали, только более сжатый.
Угу.
Сжатый в несколько часов.
Очень сильно сжатый.
Очень
да.
сильно сжат. А этапы-то по структуре, они все те же самые.
Ну да.
Вот. И когда они возвращались с этого гостевания, начиналась бытовая жизнь. Они жили вместе с родителями жениха. Это была большая уральская семья. И они становились как бы младшей ячейкой. Потому что если были старшие братья, то у них уже были дети, они по статусу старше.
Угу.
Эти будут самые младшие. Это младшая невеста. Кто пришла последняя, там младшая невеста.
Там младшая, ага. Та, самое бесправное существо в доме.
Да, пока не родит, собственно. И будет еще более бесправное существо, ребенок, и так далее. Все очень иерархично в этом смысле. И она попадает в этот большой хозяйственный цикл. Да, сегодня ты сидишь с детьми, завтра ты полишь огород, там, завтра ты поливаешь, завтра ты идешь там драить полы и прочее, прочее. То есть, и вот это вот большой огромный цикл, который длится до тех пор, пока не родится примерно 2-3 ребенка. Они не будут возрастом 5-7 лет. Для чего? Да, ну вот есть такое слово еще пестуны. Вот. Потому что старшие братья и сестры следили за младшими детьми. В 5 лет ребенок
можно
уже...
было на кого-то.
Да, оставить.
Спихнуть
ответ. 5-7 лет ребенок спокойно может ухаживать за своими младшими братьями, которым год, три там и так далее. Причем детский мир иногда даже очень жестокий. Я помню, что мы записывали одну женщину, которая рассказывала, что мы пошли на речку с братом, а мне сказали за ним следить, а мне хотелось поиграть, а мне надо было за ним следить. И вот, говорит, я побежала вроде как играть, а брат-то пошел купаться. Плавать он не умел. И, говорит, я вовремя повернулась, увидела, что он уже как бы упал в воду, я за ним побежала, вытащила его.
Успела.
Вот, но, говорит, родители, говорит, мне, говорит, еще потом долго припоминали, говорит, даже когда я замуж вышла, все равно они мне это припоминали, что, типа, мы тебя послали следить, а ты не уследила. Чуть не утонул.
Чуть не утонул человек, да.
А есть случаи, когда реально тонули. И даже в этом случае Волошки говорят, ну, я обрадовалась, следить не за кем, типа. То есть это достаточно жестокий детский мир и жестокое восприятие детей, да.
Ну да.
Ну, не случайно в колыбельных там мы встречаем «Баю-бай, помирай, тятя гробик сделает». Там, да. Ну, это как раз от лица, чтобы мне с тобой сидеть, тут умрешь, может быть, уже. И не надо никуда. И,
да,
вот, собственно, когда семья обзаводится вот этими вот
младшими
да, детьми, они могут отделяться. То есть не случайно могут и лес положить, да. И как раз к тому времени, если даже отец отделяет сыновей, он загодя планирует, что лес для их избы готовят вот как раз, когда они женятся. И, да, чтобы он просох, затем из нее рубят сруб, потом его разбирают, еще сушат. И когда уже они будут отделяться, его скатывают и зовут там всех, всю родню, там, и ставят крышу, заводят там печь, садят на фундамент, рубят крыльцо, и вот уже готовое жилье.
То есть, получается, несколько первых лет, пока жена живет с мужем там, с родителями, им параллельно где-то рядышком
готовят дом.
Готовят жилье.
Если они будут отделяться, да.
Угу.
Ну, как правило, младшие сыновья, они оставались с родителями в родительском доме жить. И очень интересная система. В большинстве случаев имущество родителей наследовал младший сын, а не старший.
Почему?
Он оставался жить с родителями, и этот дом переходил, и это хозяйство переходило ему.
А если он женится?
Естественно, что родители остаются с ним жить в этом же помещении. Когда они стают старые и немощные,
угу.
он со своей женой ухаживает за своими родителями.
Младшенький.
И, да, младшенький. Угу. И после их смерти он наследует все, что вокруг.
А старший, ну, вроде как раз
они
отделились,
старший, отделился. У них уже свое хозяйство появилось, а этот не успел.
Еще,
поэтому ему все остается. То есть все очень прагматично.
Ну да, в этом плане да.
Да, то есть, ну и там понятно, что там у нас есть и древние сюжеты летописные, где действительно наследником выступает младший. То есть
да.
в этом что-то вот есть такое. Хотя там высшая княжеская власть передавалась по наследству старшему родственнику в роду. Так что вот, эта система тоже достаточно интересная. Ну и, кстати говоря, мы много фиксировали вот этих интересных систем, именно родовых систем, когда детей называли либо в честь родственников, имена которых свободны, то есть умерших родственников, в честь живых старались не называть. Вот.
С чем, интересно, связано?
Такое представление, что если ты назовешь как живого родственника, он умрет. Вот. Да, и даже нам описывали случаи, но вот такие курьезные случаи, как раз вот в той среде, где более-менее религиозное образование имеет место, о том, что когда сказали одной бабушке, что ее как назвали внучку, она спросила, ну, крестили в Екатерину. А чё это вы в Екатерину крестили? А бабушку саму звали Екатерина. А мы ее в другую Екатерину крестили. Ты-то в мученицу, а мы-то вот в преподобную.
Тогда ладно.
То есть вот имя именно вакантное, оно должно переходить дальше, если оно так имеет место. Да. Либо по святцам, конечно. Иногда интереснейшие ситуации, идущие из какой-то архаики, когда родители дают одно имя, в основном оно связано с родовой системой твоей, а крестят другое имя.
В честь обычно же...
По святцам, да. Собственно, на восьмой день, как и положено, да, по святцам, собственно, и крестят.
И люди живут
с двумя именами.
Да, с двумя именами.
Вот, и даже действительно, что я помню, что мы с одной бабулечкой с прекрасной беседовали очень долго, и я ее звал все одним именем, она говорит, а меня, говорит, мама еще вот так вот называла. И она меня спрашивает, да как меня на самом деле-то зовут? Я говорю, так, стоп, давайте разбираться.
И а вот какое имя считалось нормальным, правильным?
Оба имени считались нормальным, правильным, просто в разных ситуациях. Потому что крестильное имя в этом случае считалось официальным обращением, формой официального обращения. Uh-huh. Допустим, когда мы говорим там «Иван Иванович», типа что Иван, не Ванька, а Иван Иванович, а родительское имя было домашним.
Uh-huh. То есть только дома?
Не только дома, просто что в обычной ситуации, в разговорной речи называли обычным именем,
в официальной
ситуации называли именем крестильным. И в церкви, естественно, называли, и молились, как за вот, собственно. Да, вот.
Про современные традиции. Как все вот то, что, о чем мы поговорили, давайте кратко, наверное, напомним основные вот эти вот этапы свадьбы и как они превратились в то, что мы сейчас видим на свадьбах.
Современные свадьбы тоже есть свои этапы, потому что традиционная свадьба их переживала. Это постепенный размыв вот этих вот четких структурных вещей традиции. Какие-то стали уходить, какие-то приходить. Появляется ЗАГС в Советском Союзе, уходит церковь. Все обряды начинают строиться вокруг ЗАГСа.
Вокруг ЗАГСа.
Иногда это прямо специально, как можно меньше похоже на прошлое, чтобы было. У нас появляются белые нормальные городские платья, появляются костюмы. Никаких не надо нам ваших этих переодеваний с сарафанами, с рубахами. Все нормально. При этом иногда традиции сохраняются. Например, невеста могла вот нам рассказать, что там в Советском Союзе, в городе уже, невеста жениху на свадьбу подарила галстук. Ну, вот этот галстук надел на регистрацию. И был в нем на свадьбе. Жил прекрасно.
И почему бы нет?
Почему бы нет?
Это уже не смотрится каким-то священным архаичным действием.
Да,
это просто подарок и подарок.
Совершенно нормально. А хотя на самом деле это структура из традиционной культуры. Это жест оттуда, когда невеста дарит подарки жениху. И наоборот тоже. В этом случае дальше идет это советская свадьба, которая переезжает из дома, прежде всего, в квартиры. Причем зачастую, вот даже было специальное исследование, свадьба там во второй половине 20 века. И люди собирали вот эти все фотографии, где в квартирах ставились столы на несколько комнат и пытались имитировать еще деревенскую свадьбу, когда все вместе собираются. Когда открываются банкетные залы, они становятся доступны людям, зачем мы будем собираться в квартире?
Потом столько посуды мыть.
Когда можно, собственно...
Да. И народу больше. Влезет, на один раз уже отгуляли,
да,
и
все, и пошли. И это вот, и свадьба переезжает в столовые, и вот в эти банкетные залы. Так, и вместе с этим у нас трансформируется и сам обряд, естественно. То есть, раз у нас теперь нету объезда всех родственников по очереди, и нет даже квартир, у нас теперь есть место, можно всех собрать в одно время, в одном месте. И не париться.
Удобно.
Очень удобно. И здесь сразу же, поскольку все равно люди живые, у них в голове что-то происходит, они сразу же нагружают смыслами и структурами новыми, там, свидетель, свидетельница. В Советском Союзе это было обязательно. Это новая должность, которая появляется вместо дружки и подружки, да, или подружи и жениха, как это называлось. Свидетель, свидетельница, которые, в общем-то, тоже ставят подписи, регистрации актов гражданского состояния. Обязательно было две подписи. Подпись жениха, подпись невесты, подпись свидетеля, подпись свидетельницы. Потому что, если они будут разводиться, вызывают на суд свидетели со свидетельницей, как третейских лиц, которые должны помирить их, чтобы разводов в Советском Союзе не было.
Ничего себе.
Вообще, роль свидетелей и свидетельниц была в этом, на самом деле.
Ответственно, однако.
Ответственно.
А не просто ленточку поносить.
А теперь у нас, да, после 90-х годов, это осталось как рудимент. То есть свидетель,
забавный такой элемент, где...
Да-да-да, то есть с функционала уже нет, рудимент есть. Вот. И типа, я тебя назначаю своим свидетелем. В чем роль свидетеля? Кроме того, фольклорные прибаутки о том, что обязательно свидетель и свидетельница должны провести ночь вместе, ничем другим вот это вот не обернулось. То есть это какие-то теперь уже стали чисто фольклорные персонажи, это чисто рудимент. Это яркий пример того, как какие-то части свадьбы в разных поколениях, в разные места обретают совершенно разную функцию. То есть в Советском Союзе свидетель и свидетельница выполняли конкретную функцию, поэтому они были. Как только убрали подпись галочки свидетели-свидетельницы, и чтобы их не вызывать на суд, но они все равно остались по инерции. И все это стало обрастать разными свойствами. Поскольку у нас сейчас постмодерн, то есть который разложил вот это вот все эти структуры с четкими смыслами на множество атомов, мы можем собрать любые абсолютно смыслы. И вот здесь начинается. На второй день, значит, нельзя давать вилки. Или давайте там, чтобы покупали ложки. К примеру, чтобы когда раздавать уху, чем есть уху.
И почему
это
уха?
Еще складывается. А, уха вообще, в принципе, это традиционное блюдо второго дня. Не случайно про Южную Раку там говорят, там пироги рыбные.
Угу.
Рыба — это вообще символ жизни, это символ и беременности в том числе. Во многих сказках девушка, когда съедает рыбу, беременеет после этого. Вот у нас там есть Иван Щукин сын. Почти Сукин, только Щукин. Есть еще более завитиеватые сюжеты, когда, значит, собака съедает кости щуки, которую ест царица, беременеет собака, царица рождает царского сына, а собака рождает сучьего сына. И сучий сын — главный герой сказки. В итоге оказывается царем потом. Вот. Ну, это просто мотив о необычном рождении. Рыба — это символ беременности. Очень много в свадебном фольклоре про белую рыбицу, которую, значит, поймали, вынимали, стали спрашивать, и там, хорошо ли тебе рыба без воды, таково же мне без милого дружка, и так далее. Вот. Ну, в принципе, потому что вот поэтому, собственно, и рыба, это символизм рыбы.
Каравай.
Да, каравай, собственно, он везде присутствовал. Это как раз встречали родители жениха в доме жениха караваем. Причем держал это все-таки мужчина, отец держал. Потому что большая часть в русской традиции почетно, когда встречают мужчины. Если староста сельский тебе выносит хлеб-соль, то значит, что тебя уважают вообще просто супер. Какие женщины, зачем они вообще нужны? Еще девочку заставьте хлеб выносить. В Советском Союзе это все в сценической культуре поменялось, и символом такого национального встречания стала женщина. Россия, встречающая хлебом. То есть все как бы поменялось, смысл с ног на голову.
Откуда вот это вот
откуда?
Откусить, потому... что кто больше?
Хлеб — это вообще, в принципе, символ хозяйства, символ жизни, символ достатка. Откусить во многих традициях действительно встречается, кто больше откусит, кто меньше иногда откусит, бывает такое, что типа кусают с закрытыми глазами, и значит, кто меньше откусит, то значит и будет большаком, большину держать в семье. Иногда это просто был ритуал, когда они этот хлеб еще везли в церковь, там его освящали, и символически жених с невестой друг друга кормили хлебом. Ну, понятно, что они же испевают из по чину венчания из кубка, да, да. И тут же кормят хлебом, ну, это как причастие, получается. Это продолжение символического причастия друг друга, друг к другу. И это достаточно сильное. Потом с этим караваем, кстати, проделывали всяческие манипуляции, его засушивали на сухари. Если, допустим, начинали болеть дети, то их кормили вот этими вот сухарями, например. То есть это такая символическая вещь. Ну, немножко из разряда магии, безусловно, да, то есть это магическое представление о какой-то силе этого хлеба. И символ, конечно же, то, что дочь принимает в хозяйство. И тут же огромное количество суеверий о том, что она обязательно должна вступить в избу, переступая порог, либо запрыгнуть, либо зайти спиной, не задев порог и прочее-прочее. Отсюда же происходит и традиция, когда заносят на руках, например, чтобы как будто она здесь и была. Сделать вид, что вот она здесь и была.
Все-таки было.
Ну и само слово «невеста», оно же это предполагает. Невесть откуда взятая. Непонятно откуда.
Ну да.
Невеста. Собственно, далее у нас получается, что это обрастает разными традициями. Сюда приходят европейские городские традиции, которые базируются на английском этикете. Конца 19 века, они переходят в городскую культуру в начале 20 века, и из этой среды попадают уже в советскую культуру. Все эти бросания венков там и прочее-прочее, торжественные клятвы, вообще, в принципе, торжественная регистрация, она появляется достаточно поздно, во второй половине 20 века, то есть когда решают, грубо говоря, создать альтернативу церковной церемонии, сделать светскую церемонию.
То есть в Советском Союзе такого не было, просто как-то
они появляются вот как раз, когда становятся банкетные залы, появляются в ЗАГСах большие регистрации, операционные залы.
То есть с приходом как раз-таки вот этого места надо больше чем-то, наверное, гостей-то развлекать, и вот торжественности мы моменту пытаемся придать всеми силами.
И это вот как раз, кстати, то, что происходило на наших глазах, яркий пример того, как традиции складываются, и почему они живут, и почему они могут быть разнообразными. И отсюда вот это вот, значит, свидетельница-свидетельницы в особых отношениях, отсюда, значит, тамада, тост разные говорит и придумывает глупые конкурсы, и тамада хорошие, конкурсы интересные, да? И прочее-прочее. И отсюда, наверное, эротический символизм в этом же месте происходит, там вот эти все конкурсы, там постучать поварёшкой о кастрюле, там, не знаю, карандаш и бутылка и прочее-прочее, вот эти все совершенно неимоверные пошлые конкурсы, пошлые во всех смыслах, кстати говоря, они, видимо, в каком-то...
переродились
как-то. Из подсознания всплыли откуда-то, мне кажется. Вот, и в этом смысле, кстати, сейчас я замечаю, что многие... когда обращаются за консультацией, например, и говорят, вот мы хотим вот такую-то, такую-то свадьбу. Говорю, ребят, мы с вами будем собирать отдельный для вас сценарий, потому что, что исходя из того, что вы хотите, то оно и будет. И многие отказываются от выкупов, например, они не видят в этом никакого смысла. А многие прямо говорят, так мы уже живем вместе, какой выкуп в смысле, откуда я ее, куда вообще буду выкупать-то?
И зачем? Такие траты лишние.
Да-да-да, и для чего? И выкуп, и смысл выкупа тоже не ясен, потому что деньги все равно молодым потом отдаются. Да. То есть и у тех, кто выкупает, нет никакого стимула в этом выкупаться. И действительно, у людей приходит осознание, а зачем вообще это надо, для чего мне? А вот если ты как вирус им забросишь вот эту идею, о том, что вам вообще-то есть за что соревноваться, конкретные деньги, люди сразу же, опа!
А почему бы и нет?
Да-да-да, а молодые такие, так, нет, подождите, мне это не нравится.
Ну, то есть получается, что раньше свадьба была таким четким структурированным действом, каждый этап которого был направлен на какие-то нужды. Сейчас нету вот этой вот четкой структуры, то есть ты все, что угодно можешь собрать, то есть какие-то элементы выкинуть, от каких-то отказаться, какие-то наоборот взять. И к чему мы дальше придем вот при наличии вот этого вот конструктора, который ты просто вот можешь собрать и разобрать. Традиции уже нет.
И, конечно,
получается.
Традиции как таковой и традиционного общества и этой среды ее уже не существует. Может быть, она существует где-то в догорающем виде, в угольках, да, каких-то, в отдельных клондайках. И даже сама традиция, она может трансформироваться, она никогда не бывает статичной. Потому что то, что, про что мы сегодня с вами сказали, это этнографическая реальность. Рубеж там 19-20 веков. Как свадьба проходила в начале 19 века или в конце 18-го? Наверняка по-другому. И какие-то рудименты, какие-то пережитки свадьбы конца 18 века остались в свадьбе конца 19 века. Точно так же, как в современной свадьбе остались свидетели и свидетельницы, как пережиток советской свадьбы, советской традиции свадьбы. Важно понять, что это живой процесс. К чему мы придем? А придем мы, наверное, к тому, что каждый человек начнет осознанно подходить к своей жизни. Свадьба — это важнейший этап жизни. У нас, у современных людей, к сожалению, он бывает не один раз в жизни, вот у традиционных он был один раз в жизни. Ну и там исключительные случаи какие-нибудь, когда там кто-то из супругов умирал, либо кто-то из супругов там изменял, был там церковный развод, хотя зачастую и церковного развода тоже не бывало. Вот, на это все как бы спускали на тормоза. То есть разводы были крайне редки. И это связано было со многими вещами, там, в том числе и с экономическим положением и мужчины, и женщины, и с понятиями, и с нравственностью, и прочее-прочее. Там много факторов. Точно так же, как и у нас сейчас, количество разводов увеличилось не только там из-за инфантильности, рожать не хотят и так далее, и так далее. Потому что поменялись условия реальные. То есть это же многофакторная вещь. И это, пожалуй, возможность подойти более осознанно к своей жизни и сделать из какого-то такого стандартного торжества что-то свое. Это и есть слово, которое называется освоение традиции. Современный человек, и когда постмодерн переходит в метамодерн, да, говорят искусствоведы или и культурологи, метамодерн — это и есть сборка атомов, молекул из атомов, разложенных постмодерном. То есть мы можем собирать, для нас традиционная культура — это источник вдохновения прекрасный, это огромное поле смыслов, до которого нам еще расти и расти, и огромная понятийная база целостного сознания, не раздробленного секулярного сознания, а целостного сознания. Когда человек понимает, что я вот если, допустим, там, не знаю, представитель там партии коммунистов, то я не буду ходить в церковь, потому что коммунизм — это материализм, я там никогда не появлюсь. И точно так же наоборот, что если человек, он считает себя христианином, то он себя будет вести подобающим образом и выглядеть подобающим образом. И то, что он себя ведет, но не выглядит, это как раз свидетельство секулярного сознания. То есть важно все на самом деле. И это, пожалуй, какой-то шаг к осознанному жизни, к осознанному потреблению. Проблема потребления тоже у нас имеет место. И вообще, в принципе, как сказать, любить себя правильно — это очень большая наука.
Ну и последний на сегодня вопрос. Вот если раньше мы говорили, что вот там есть традиции свадьбы, то сейчас по факту никакой традиции нет. Есть какое-то другое слово, я не знаю, чем-то вот назвать вот это вот действо?
Свадебные традиции все равно существуют во все времена. То есть сейчас у нас есть современная свадьба, там, 21 века.
Но это нельзя назвать традицией, потому что традиция — это когда, там, условно говоря, 10, там, 20 семей женятся по одному сценарию. У всех сегодня разные сценарии
свадьбы.
Сегодня,
да, вот даже лет 10 назад все женились примерно по одному сценарию. Даже в Советском Союзе то же самое.
Сейчас традиций нет.
Да, потому что, наконец-то, люди подходят вот к этой осознанности, понимают многие, что им надо, а иногда, кто не понимает, что надо, они обращаются в какие-нибудь ивент-агентства, которые предлагают им готовые сценарии. То есть вот эта вот свадебная традиция, она уже в меню есть.
Ну да.
Я на самом деле, если честно, считаю это негативным. Почему? Потому что тогда люди, ну, когда ты представишь все человеку на выбор, ему только надо на кнопку нажать, и у тебя будет вот такая свадьба. Но человек, ну, не получится никакого его психологического перехода, не получится никакой осознанности, не получится важного события в жизни, получится просто суперпраздник. Как в клуб сходить, только больше.
Только замуж выйти,
да,
или жениться.
Только замуж выйти и жениться. Ну, что-то не понравилось, ну, разведемся. Перепробуем полстраны, и потом...
То есть осознанность вот эта вот уходит.
Конечно. И это то, что мы можем поймать за хвост сейчас.
Угу.
Чем метамодерн хорош, я считаю.
Можно успеть впрыгнуть в последний вагон. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у меня был этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!